Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 14 июня, сейчас 18.05. Меня зовут Юрий Буткин. Подводим итоги этого дня. Говорим о главных событиях этого дня вместе с вами в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7373948. Не забывайте, что код города 495. Мы следим за лентами новостей. Мы все знаем про Робби Уильямса, про певицу Гарифуллину, про Владимира Путина. Чего он стал желать, чего не стал желать. Он сказал, что любовь к футболу объединяет весь мир вне зависимости от языка и идеологии. В общем, все они вместе, да еще и Роналдо к ним присоединился, открыли чемпионат мира по футболу, и уже все, уже первая игра идет. В Лужниках Путин на матче открытия, наши играют с Саудовской Аравией, собственно, где-то в 20... Получается, нет, в 19.45 он закончится или чуть-чуть позже. И мы тогда узнаем, есть рекорд, ну, в том смысле, получилось ли, что впервые страна-хозяйка проиграла, или нет рекорда. Тогда будет все нормально, наши выиграют или будет ничья. Мой коллега Антон Кравченко, вот слышите, да, шум? Это там Лужники. А Антон Кравченко с нами на прямой связи, Антон. Антон!
Алло, да.
Давай, да. Рассказывай, что там, как.
Юрий, добрый вечер. Очень плохо слышно, связь прерывается, я так понимаю, потому что весь стадион Лужники сейчас пытается стримить, пытается фотографировать, отправлять все это в соцсети. Если меня слышно...
Да, тебя слышно, говори.
Да, все проходит очень ярко, очень в дружественной обстановке. Сегодня у меня получилось, конечно, проехать бесплатно... на метро, проехать бесплатно на автобусе при помощи Fan ID и при помощи билета на сегодняшний матч. Крики «Россия!» сейчас стадион постоянно сотрясают. Что вам еще рассказать об обстановке? Все дружелюбные, проблем со входом не было никаких, не было очередей, по крайней мере, я в них не попал. Но я буквально за полчаса, за 40 минут до начала церемонии открытия попал на стадион. Можно сказать, что самый час пик, поэтому мне все понравилось, ничего отрицательного сказать не могу.
Понятно, спасибо, смотри за игрой, у тебя через 2 часа следующий выход в прямой эфир, будешь рассказывать о том, как все закончилось. Антон Кравченко сейчас в Лужниках следит за тем, как наши играют в Саудовской Аравии. Это стартовый матч чемпионата мира по футболу, событие, которое мы долго ждали и которое, конечно, главное событие сегодняшнего дня. Ну вот если так говорить, но об этом еще раз говорю, будет разговор в прямом эфире после 20 часов, когда наши уже сыграют, и можно говорить об итогах первого дня, ну, по меньшей мере, для российской сборной. А теперь давайте о чем-нибудь кроме футбола. Мы о нем говорили в предыдущем часе, ведь кроме футбола тоже много важного произошло. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору. Что с вашей точки зрения главные новости этого дня, кроме футбола? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ну, главная новость все-таки это футбол. Для меня он начался еще 25 мая, закончится 25 июля. Нас просто в связи с футболом закрыли. Мы не можем работать.
Каким образом вас закрыли?
Ну, у нас спортивная организация стрелковая. И нас закрыли с 25 мая по 25 июля. То есть, как бы, а после говорили, когда и как будет хорошо играть наш футбол, когда они точно, как и мы, как стрелки, начнут платить сами за билеты, в складчину скидываться на аренду стадиона, чтобы поиграть, размяться, когда все бутсы будут покупать, и все за свои деньги, как у нас. Тогда они будут выигрывать, как мы выигрываем.
Вы все выигрываете?
Да, у нас очень хорошая сборная женская команда по стрельбе в трех видах, карабин, пистолет, ружье. Понимаете, когда вот сейчас они золото везут.
Когда на этом, я понял, когда на этом не зарабатывают деньги, а тратят, вот тогда по-другому люди к этому относятся.
Вот мы именно тратим.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Алекс Бокс радуется, у него другое главное событие, у него сегодня день рождения. Тихим сапом под футбол начали реформировать пенсионный возраст, пишет Виталий. Это тоже, безусловно, важное событие сегодняшнего дня. Все понимали, что это произойдет сегодня. Многие говорили, что предложения, которые будут сделаны на этот счет, будут не столь жестки, как до этого звучали. Но нет, именно жесткие предложения сегодня прозвучали из уст Дмитрия Медведева. Что еще? Не понимаю, 569-й, чуть подробнее напишите, о чем вы говорите. Пенсионные инновации по удушению населения, полагает 008-й. Стрелки утомили, чемпионата мира никогда не было футбольного до сегодняшнего дня, и больше не будет, значит, можно потерпеть. Сергей, 77-й, об этом пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Что, с вашей точки зрения, есть смысл обсуждать сегодня? Главные новости этого дня, 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
На мой взгляд, основная, ну, как идея на сегодняшний день, это повышение НДФЛ, НДС.
Это НДС, а и НДФЛ это разные все-таки.
Да, НДС это до 20%. И, безусловно, повышение пенсионного возраста. Потому что футбол это, конечно, здорово, но он идет месяц, и неизвестно, что будет после завершения
медиали. Скажите, я понял, да. Скажите, сколько вам лет?
35.
Я просто слышу по голосу, что вы довольно молодой человек, а у нас в последнее время как-то принято говорить, что молодые люди уже о пенсии даже не задумываются. Вот в 35 вам это важно. Объясните, почему?
На данный момент малый бизнес и средний бизнес закрывают в России, да, то есть административными там преградами, барьерами. И не... Хотя многие говорят то, что там мы сэкономим, мы заработаем на пенсию, но в текущей ситуации я не верю в то, что человек в состоянии это сделать.
Но и подождите, вот вы так, одна надежда на государство, но вы же, скажем, в любом другом разговоре, если бы мы говорили не в сегодняшних новостях, а, скажем, вчера на тему пенсии, но вы бы сказали же мне что-нибудь типа, да на эту пенсию все равно жить невозможно. Алло? Ушел наш слушатель с линии. Просто, понимаете, как бы, с одной стороны, у нас люди говорят, вот мне важно, чтобы мне пенсию заплатили. Когда не обсуждается, будут платить или нет, а что такую маленькую платят? Понимаете, вот это вот какая-то странная история с пенсией, не очень понятная. Ладно, НДС и пенсии. Так, раз, одна тема. А что еще? Слушаем вас, здравствуйте.
Ой, а я опять про пенсии хочу.
Давайте про пенсии. Вот, ну, понятно уже, что об этом будем говорить. А какие-то другие темы еще вас сегодня зацепили? 7373948, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, у нас молодежь такая умная, я просто поражаюсь. В советское время таких не было умных молодежи, блин. Вот этот, который передо мной говорил, он действительно прав. Они уже сейчас думают, какая у них будет пенсия, а они... Они понимают, что государство их обманет. Они молодые совершенно.
Нет, подождите, они... а тогда чего они, что думать об этом, если они понимают, что их все равно обманут? Зачем тогда об этом думать?
Они жить хотят.
Да нет, ну понятно, что что-то будет, когда доживет до пенсии. Если доживет, значит, ему сколько-то денег дадут. Вряд ли много.
Не, подождите, вы думаете о завтрашнем дне? Вот они думают о пенсии.
Понятно, хорошо. А другие темы еще есть? 7373948, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. А, извините, я как-то про пенсию опять хотел сказать.
Ну ладно уже, все, я понял, что других, я понял, что других тем нет, давайте тогда и про пенсию.
Я абсолютно про нее не думаю, и в это и рассчитываю только на себя, как бы, и свои какие-то сбережения. Вот. Ну, нет. Рассчитываю, конечно, на минимальную пенсию, ну и более, не более чем того.
Вот смотрите, значит, раз вы вот так все-таки рассчитываете на какую-то минимальную пенсию, значит, вы более спокойно, наверное, будете обсуждать эту тему, и поэтому именно вам я решусь задать этот вопрос. Значит, смотрите, вот нам сейчас говорят, ну, вы же все равно будете как-то работать для того, чтобы прожить даже в 60 лет. Ну, пытаться работать вы будете. Ну, потому что...
Поверьте, и работаю, и буду работать,
вот. И по так максимуму, вот. Да. Так вот, а нам говорят, поэтому давайте мы сделаем вот что. Пусть человек все равно, работать все равно будет пытаться. Пусть он тогда работает до 65, если это мужчина, но зато потом у него будет выше пенсия. Вот это правильный подход. Ну, вот если денег не очень много, давайте, может, хоть так.
Если из моей логики, если исходить, да, ну, чем я занимаюсь, да, а лицо я как бы...
Я прошу прощения, давайте, стоп, секунду, наши забили гол. Газинский, футболист сборной России, поразил ворота команды Саудовской Аравии. Он автор первого гола на чемпионате мира. Да, безусловно. На 13-й минуте наши забили первый гол чемпионата этого. Да, продолжаем про пенсии.
Да, цифру 13 пусть это не обращают на цифру 13, это хорошо.
Не, ну на самом деле это всего лишь 13, то есть 12 минут, сколько-то там секунд. Так что не 13. Да, продолжайте.
Да, я как лицо самозанятое, вот мне, если так логически вот порассуждать, да, вот мне в принципе это и лучше как бы. Я стараюсь вести нормальный, здоровый образ жизни, скажем так. Я работаю сам на себя, ну, в сфере строительства.
Не-не, слушайте, это отдельная тема сегодняшнего дня. Как хорошо, что вы позвонили. А вы самозанятый? А тот, который... А вы индивидуальный предприниматель. Как вы налоги платите?
Я не плачу, может быть, к сожалению, но не плачу налогов. Но у меня насчет этого тоже есть.
Ну вот смотрите.
Некоторые как бы не отговорка.
Давайте.
Я могу вот объяснить.
Вот мы прекрасно, сейчас вы объясните все. Я просто скажу, что и это с сегодняшнего дня новость. Налоги на доходы для самозанятых ведут летом 2019 года. Это тоже сегодняшняя новость. Прошу.
Да, я вот, если честно, я не слышал.
Ну вот я вам говорю. Да, с середины 2019 года вы начнете платить налоги. Сейчас об этом как раз, с этим как раз разбираются власти. Это помимо повышения НДС, изменения пенсионного возраста. Рассказывайте, как самозанятый и как вы готовитесь к пенсии.
Как я готовлюсь. Я детей воспитываю.
Которые будут вас на пенсии содержать?
Да нет, ну у меня не совсем такой уж подход, чтобы я вот детей из-за этого воспитывал, что они меня будут содержать. Нет, не будут содержать. Я хочу дать им дорогу, скажем так, в жизни, как минимум, чтобы им не помогать, скажем так. Ну или по минимуму, вернее, помогать. Чтобы они были самодостаточными, самостоятельными. Вот, и как минимум свои вопросы решали как бы сами. Ну, материальные я имею в виду. Ну, по крайней мере, основные. То бишь, чтобы я только о себе мог бы, ну, о своей семье, ну, о себе и... О бабушке,
ну,
о
будущем. Вот смотрите, значит, вы думаете о себе и о своей семье. Государство думает обо всех семьях. Ну, это его работа, государство, да? И в этой связи возникает вопрос. Вот вы о своей семье думаете и налоги не платите. Нехороший вы человек с точки зрения государства.
Понимаете, все деньги, которые я зарабатываю, я их составляю в своей стране. Понимаете, я не покупаю вот виллу, например, за границей.
Нет, подождите. Молодец, никто же не спорит, что вы молодец. Могли бы виллу, а не покупаете. Но налоги надо платить, потому что рядом-то с вами живут люди, которые эти налоги платят. И вы как бы, получается, такой обочечник своего рода.
Ну, не совсем так, не совсем. Работодатель меня вообще не содержит, скажем так, да?
Нет, у вас не работодатель.
По факту, многие платные вещи я плачу, понимаете? Вот к стоматологу я плачу, здравоохранение я, ну, будем считать, по большому счету я плачу за это.
Нет, в школе...
Услуга нормальная.
В школе ваш ребенок?
В школе мой ребенок. Ну, вот в детский сад же я плачу, например. Ну, в детском саде...
Все ли вы платите? Все ли вы платите за детский сад?
Как все ли? Ну, как?
Ну, есть разные, ну, вы же знаете, что...
У меня нет пособий, и хочу сказать, я не пользуюсь какими-либо пособиями, типа как малоимущие или что-то.
Не-не-не, ну, это понятно, я надеюсь. Но в поликлинику бесплатную вы готовы сходить?
Ну, готов. Ну, сколько раз я ходил бесплатно. И, ну, вот давайте, вот основные вещи медицинские, ну, вот, ну, к стоматологу я хожу.
Ну, к стоматологу все ходят и платят.
К стоматологу еще что-то было, я не помню, вот я платил за это.
Не, ну, в любом случае, все-таки есть какие-то вещи основополагающие, как то здравоохранение, образование, как то общественный транспорт, которым вы наверняка пользуетесь, как то дороги, в конце концов, которые кто-то на какие-то деньги
асфальтирует. Общественный транспорт. Езжу в основном на машине. Я не то, что отговариваю.
А, то есть вы наш асфальт расходуете?
На асфальт. Ну, а транспортный налог же я плачу.
Бензин, вот.
Опять-таки же, я вот не ропщу то, что бензин повысился особо-то. Ну, повысился.
Но налоги, смотрите, а как вы тогда относитесь к этой истории? Государство уже давно на вас посматривает, и вот, судя по всему, с лета 2019 года, ну, в общем, крышка вам придет в виде счета на налог.
Я чувствовал косые взгляды давно уже себе в спину, вот за спиной чувствовал косые взгляды государства. Я чувствовал, что так они и доберутся до такой вот... До такой категории населения, как я. Ну, я знаю много таких, вот. И в моем окружении много таких. Ну как, в зависимости от количества. Ну, от суммы, вернее.
А главное, смотрите, максимально упростят вам налоговую отчетность для самозанятых. Вам придется всего только вести книгу продаж в упрощенном виде, в виде приложения, использовать специальный банковский счет, и все, больше ничего. 3% от дохода при оказании услуг физическим лицам, 6%, если вы работаете с юридическими лицами. Прекрасно, я считаю.
Ну, это... цифры, мне бы вот цифры. Ну, когда я вот прикину цифры, тогда я скажу, прекрасно или нет.
Я подозреваю просто, что это ведь еще не все. Это пока еще не все цифры, потому что вы ведь тогда откроете все свои доходы и должны будете платить, наверное, налог на доходы физических лиц, или профессиональный доход будет отменять налог на доходы физических лиц. Пока непонятно, но вот сегодня в газетах есть сообщение о том, что самозанятые граждане будут обязаны платить налог на профессиональный доход с 1 июля 2019 года. Готовьтесь.
А по поводу моего долга перед государством-то я как краткая сноска. Ну, я в свое время чуть-чуть его отдавал, скажем так, ну, проходя службу в вооруженных силах,
например. Само собой. Так другие, которые платят налоги, и этот долг тоже отдавали.
Ну, я бы нашел, конечно, аргументы. Ну, вот это надо подумать мне, конечно.
Понятно. Нет, ну, видите, у вас есть время до июля 2019 года. Ищите аргументы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Ну, у меня как бы про другое важное событие, помимо пенсии, вот. Ну, все-таки ключевым моментом является цены на топливо. Они якобы остановлены, вот, но это не решение проблемы. Плюс еще в средствах массовой информации появлялось, ну, были такие новости, в частности на Яндексе, что стоимость топлива к концу года может вырасти до 100 рублей. И
правительство... Неправильно. Вы там говорят в правительстве, гарантируют, что не вырастет до 100 рублей.
Да вы знаете, я думаю, что они искусственно эту придумали проблему и ее решили. Это вообще как бы откуда берется такая информация? У нас цены не должны быть остановлены. Они должны снижаться. То есть
да почему? Это... Нет, а почему вы решили, что они должны снижаться? Мир глобален.
Согласен,
нефть,
но...
нефть в цене растет. Значит, тогда и бензин должен дорожать.
Ну, вы знаете, мы как бы нефтедобывающая страна.
И что? Нет, а другой вопрос, что, может быть, бензин будет не такой дорогой, как в других странах. Но когда дорожает нефть, должен дорожать и бензин. Это логично. Правда, тогда он, когда дешевеет нефть, тоже должен дешеветь.
Ну, и, вы знаете, мы... топливо, все-таки у нас большая территория, и экономика нашей страны отчасти носит транспортный характер.
Ну, она у всех стран носит транспортный характер. Дальше что?
У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. И в каждом продукте, в том числе социально значимом, заложена транспортная составляющая и цена топлива. И поддержка как раз малого, среднего бизнеса и в целом экономики,
вот, смотрите,
она связана с регулированием вот этой стоимости.
Смотрите, вот вы сейчас говорите, поддержка малого и среднего бизнеса. Помните, с предыдущим слушателем мы говорили, и он сказал, что он не платит налоги. Ну, то есть получается, а государство поддерживать малый и средний бизнес, то как будет, если граждане не будут платить налоги?
Ну, знаете, я тут согласен, как бы человек самозанятый, у него, наверное, и не такие доходы, как бы.
Какие есть? Еще...
Да, ну и, наверное, и закон только появится о том, чтобы самозанятый отчислял налоги. То есть, как бы, что не запрещено, то разрешено.
Нет, секундочку, секундочку, у нас сейчас существует такое правило. Если ты физическое лицо, и у тебя есть доход, ты должен заплатить с него налог государству. Если человек не платит этот налог, потому что он самозанятый, он не считает это своим доходом, это, по большому счету, его проблема. Он должен платить 13%. Просто государство теперь говорит, ладно, не 13, хоть 3% заплати.
Вы знаете, я согласен с тем, что закон должен на всех одинаково распространяться. И мы налоги должны платить. Государство за какие-то деньги должна реализовывать свои проекты и выполнять социально значимую функцию. Она должна. Я, собственно, не самозанятый, я работаю в профессиональном объединении перевозчиков, поэтому для нас цена на топливо, она является ключевым вопросом. И мы удивлены, почему как бы приняли колоссальные усилия для того, чтобы остановить цену. И почему перед выборами цена не росла? А после выборов ощущение, что ключевых игроков, системообразующих поставщиков, это «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» возьмем, просто их с поводка спустили.
Но, подождите, но вы...
свою политику самостоятельно, понимаете?
Не-не-не, ну вы же, подождите, вы же как перевозчик наверняка следите за тем, сколько стоит нефть. А с нефтью там тоже были определенные изменения, что называется, в большую сторону, именно в последнее время. Вряд ли вы это связываете с президентскими выборами в России.
Вы знаете, Я отчасти это связываю, потому что искусственно сдерживали эту цену. Я общаюсь также с данными поставщиками топлива, и просто они получали указание держать цену, как бы, потому что это все-таки социально значимый вопрос. Вот.
Ну, до понятно. Выборов, да? С другой
почему
стороны...
манипулируют? И еще знаете, какой комментарий? Да. Это системообразующие поставщики, они в первую очередь, хотя это национальные компании по своей природе, национальные компании, но и не в первую очередь учитывают свой коммерческий непосредственный интерес, ну, а не интерес...
Смотрите, они же государственные компании, то есть их коммерческий интерес – это интерес государства. Вы не платите налоги, так хотя бы с государственных компаний и за нефть государство получит деньги, чтобы строить дороги, чтобы содержать школы, ну и так далее.
Согласен. Ну вот смотрите, ну получается им выгоднее поставлять нефть, нефтепродукты за рубеж, чем реализовывать на внутренний рынок. Якобы на реализация на внутреннем рынке для них убыточна. Но это так говорят. Они просто получают меньше на внутреннем рынке, чем на внешнем.
А зачем получать меньше, когда можно получать больше? Логика понятна. 7373948, телефон прямого эфира. Но вы слышали, что как раз с этим теперь государство пытается побороться, в том числе и с государственными компаниями, чтобы установить такие правила, при которых вот подобного рода история не будет стоять как вопрос перед руководством этих компаний, и они будут заинтересованы условиями, установленными государством, чтобы здесь продавать бензин. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. У меня ощущение, такое ощущение складывается за последнее вот время, что правительство относится к бизнесменам примерно как Гитлер относился к партизанам. Я не хочу никого обидеть.
Ну, давайте уберем вот подобного рода аналогии. Что вы имеете в виду?
Ну, вы знаете, вот несколько лет назад был закон, в результате которого частные предприниматели массово как бы перестали заниматься своей деятельностью. Я знаю, что сдали свои патенты, и как бы я просто был в это время не в Москве, отдыхал далеко от Москвы, 600 километров. И они говорят, ну, да у нас в городке, там, в Осташкове многие закрылись и сдали патенты.
Ну вот смотрите, сейчас, кстати, по поводу экономики, о которой вы начали говорить сегодня, Борис Титов высказался о другой мере, которой мы почти не касались еще в этой программе, о повышении НДС на 2%. Он сказал, таким образом поставлен крест на росте экономики.
Я полностью согласен с Борисом Титовым, я слышал эту передачу, он идеально сказал.
А вы объясните тогда другим, чтобы мы понимали вас и Бориса Титова, а что вы имеете в виду? Это 2%, это из 1000 рублей 20 рублей с каждой покупки увеличится. Но там нельзя говорить о какой-то серьезной инфляции. Как это может изменить рост экономики? Да, это немного денег даст в бюджет.
Нет, ну, понимаете, прижимают бизнес, не создают... Вот в нормальной стране, вот у меня мама уже очень пожилая, она больная, она ездила в Англию, она просто хорошо знает английский язык, работала учителем английского языка, она ездила с такой же пожилой женщиной в Англию, они там съездили, там замечательно посмотрели, все хорошо, у них организовано для людей, вот она была в каком-то пабе, сделала фотографии, у них хорошо там все. У нас для людей ничего не организовано. Ну, у нас, наоборот, с людей тянут деньги, понимаете?
Смотрите,
людей
вот тянут деньги. Объясните мне, что такое ничего не организовано?
Ну, я говорю, вот хорошо, я пенсионер. Нет, вот, я иду в магазин, я вижу, подняли цены на продукты везде. Каждый день у меня растут цены, понимаете? Вот пенсия одна и та же, везде растут цены. И каждый раз новые налоги. Вот сейчас Кудрин вводит новые налоги. Пенсионный фонд... Вот, они поднимают цену на пенсионные. Вот у нас
давайте,
в подъезде
давайте,
ремонтировали домофон, а он
внимание,
сказал, ему год до пенсии, понимаете,
внимание, давайте, ну давайте, мы же взрослые люди, да? Давайте, мы же, у нас не митинг и не броневичок, да, правда? Поэтому давайте, во-первых, цены не растут каждый день, иначе бы не было инфляции, какая она есть, она низкая, но с этим невозможно спорить. Значит,
не, ну, подождите,
это первое.
Согласитесь, пенсию, когда вы идете в магазин, вы
нет,
меньше,
подождите вы
какое-то время назад.
Подождите,
могли купить другие продукты, а сейчас совсем другие.
Какое время назад? Вы говорите, каждый день. Это не так. А безусловно, с 2014 года...
Вы помните, молоко еще несколько лет назад стоило 19 рублей.
Ну, во-первых, не несколько лет назад, я это помню лет 10 назад.
Да, не 10, а лет 6.
Ну, не думаю, за 19 рублей в каком-то магазине вы покупали...
Ну, хорошо, 7 лет назад, хорошо, 7.
Ну, хорошо, 7 лет назад, так за это время и пенсия выросла, и зарплаты выросли.
Ну, вы знаете, хорошо, давайте не будем говорить о пенсии,
ну, да,
о росте
нет,
молока.
Нет,
вот спросите серьезный вопрос, какой-нибудь серьезный вопрос задайте.
Хорошо, я понял. Это были несерьезные вопросы. Конечный покупатель платит НДС за всю цепочку. Посмотрите на чек из магазина, предлагает Великий Немой. Значит, вы сами проголосовали, 363-й. Что, надо закрывать капиталистическую лавочку и вставать на коммунистические рельсы, пишет 569-й, когда все общее, продукты, ну, ладно, не будем. Прямо сейчас 7373948. Итак, мы выяснили, что сегодня много экономических заявлений, и, судя по всему, это и есть главная тема. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я тоже являюсь предпринимателем. Наверное, я больше смогу ответить.
Давайте, у вас 50 секунд, 2% всего лишь. И как это поставит крест?
Во-первых, это потому, что ложится в первую очередь НДС ложится на конечного покупателя, на производителя. Соответственно, мы почему говорят, что это похоронит наше... экономику, это похоронит наше производство, потому что это дополнительная на них нагрузка. Даже 2% в каком-то там, не знаю, в малом бизнесе, это довольно большая сумма. И когда эта тенденция как начинает, ну, как бы, тенденция такая существует, в общем-то, невыгодно заниматься производством, потому что ты заплатишь 20% на старте, а это поощряет перепродажников, то есть тех, которые занимаются перепродажей. Купил-продал, купил-продал.
10 секунд, подождите, 10 секунд, вы только скажите. Ее же все равно возмещают потом.
Возмещают кому?
Кому?
Производственникам возмещают только за материалы. А основное же сила, то есть основное, что вкладывается, это, допустим, вот я айтишник, да? То есть у меня, если бы я был не на упрощенке, как сейчас, я должен был бы 20% заплатить сразу сходу.
Я понял.
От того, что я просто создал какой-то свой продукт.
Вернемся к этому вопросу более подробно через несколько минут. НДС – это налог на добавленную стоимость, значит, это зарплата и прибыль. В этом смысле остановка. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 июня. Сейчас 18 часов 35 минут. По Яндексу сейчас в городе пятибалльные пробки. Если есть что-то из ряда вон выходящее, пишите на СМС-портал по поводу пробок через Телеграм. Можете писать, можете звонить в прямой эфир. В рамках этого часа и в следующем часе будем говорить о главных событиях этого дня, обсуждать с вами. Меня зовут Юрий Будкин. И продолжаем. Мы говорили про 2% повышения НДС, о котором сегодня объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Борис Титов, он, как мы знаем, омбудсмен по делам предпринимателей, и вот он сказал, что таким образом поставлен крест на росте экономики. Я попросил кого-то дозвониться и объяснить. Ну почему? Казалось бы, всего 2%, и это серьезно меняет положение экономики. Ну, как кажется, 2%, но серьезные люди, типа Бориса Титова, говорят, это крест на росте экономики. 7373948. Можете добавить, можете объяснить. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. Значит, смотрите, ну, что касается НДС и малого бизнеса, то малый бизнес, как таковой, НДС вообще не платит. И чем меньше бизнес, тем выше его рентабельность. Это общий закон, поэтому он его спокойно переварит. Дальше. Почему наконец-то дошли до НДСа? НДС, с одной стороны, налог, который исчисляется из разницы входящего и исходящего денежного потока, и, соответственно, его не боится, практически не боится белый бизнес. НДС белому, ну, относительно белому бизнесу страшен тем, что нельзя будет списывать остатки на склад. То есть прятать НДС. Плюс раньше НДС прятали через то, что финансовые потоки замыкались на фирмах-прокладках, которые, как таковые, эти 18% не платили вообще. Грубо говоря, 2 года назад компания началась, и, грубо говоря, год назад компания закончилась, когда вот эту цепочку ее сумели разорвать.
Не, это вы говорите в принципе о том, как уплачивается НДС, а я-то пытаюсь сказать, а в чем разница, вот почему так болезненно реагируют на эти 2%? Ведь раньше уже был 20% НДС, что скрывать?
Да, послушайте, ну, лишь бы что сказать, потому что, на самом деле, эти 2% абсолютно нормально перевариваемые, ничего страшного в этом нет. Другое дело, почему государство сейчас эти 2%, именно сейчас, потому что, наконец-то, научились их взимать.
Ну, это да. Это известная история. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Но Игорь все-таки настаивает 749-й, что НДС 20% это в принципе налог на зарплату. То есть сколько мы получили все вместе, с нас взяли теперь на 2% больше. Ну не совсем, все-таки нельзя говорить о том, что добавленная стоимость это обязательно исключительно зарплата. Вот когда наш слушатель, который только что был в эфире, вспоминал о прокладках в фирмах, которые ничего кроме зарплаты к стоимости конкретного товара не добавляют, то вот в этом смысле, наверное, можно говорить НДС и увеличение НДС, в свою очередь, это налог на зарплату. Но может быть и правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я вам хочу сказать, что вот по что говорил, как его, ну, там кандидат, президент-то наш, омбудсмен. Я вам просто объясню, что вот сейчас правильно предыдущий сказал, что НДС – это берущийся налог, который научились брать долго и мучительно. Но теперь, почему это гроб для бизнеса? Это гроб для бизнеса не всего, а небольшого. То есть те люди, которые постоянно работают с НДС, это не обязательно белые фирмы. Мы не говорим про серые вообще, это без толку разговаривать. Но возмещение НДС у средних фирм, оно происходит не полностью. То есть, предположим, вы добавили 2%, но возмещение у вас идет там, может быть, 0,5% вам удастся возместить. В основном мы средние предприниматели, плюем просто на этот возврат, и этим занимаются, потому что мы работаем с кучей контрагентов, которые в том числе без НДСные. Мы заплатили НДС, они НДС не платят, и, само собой, это получается налог на нас. Мы его не можем себе зачислить к возврату. Поэтому это налог на все, на зарплату, на все, и в конце концов повышение всех цен, которые существуют, по крайней мере, на 1.5%. Это 100%. То есть тех производителей, которые, а к ним относятся и колхозы, там, и булочные. И
конечные потребители. Вот тут многие наши слушатели прям подчеркивают, говорят, но это и есть конечный потребитель. И
я вам скажу это дальше. Я вот сейчас только что вернулся из Ярославля. Я просто так не удавался подробно, у нас покрупнее бизнес. Кушаем в ресторане. И нам приносят два счета. Один на еду, а второй на напитки. На напитки это ООО, скорее всего, с обложением НДС, может быть, по объемам. А то идет через ИП.
Скорее всего.
Дальше пойдет, а это просто уход, в том числе от НДС и упрощение налоговой. Дальше пойдет система простая. Будут разбивать свои затраты на десятки фирм, что мы вот сделали, предположим.
То есть, грубо говоря,
огромный завод разбивает себя на цеха, делает ИП. Вы посмотрите, что творится там в фитнес-центре, в любом. Сейчас же нет тренера от фитнес-центра. Сейчас есть ИП, который платит аренду за станок, без занятия физкультурой. И это все идет так же, чтобы не платить. Не
НДС, понятно. Не платить нет, а платить иначе. Платить меньше.
Платить иначе и уходить от тех необоснованных налогов. Во всем мире система немножко другая. Ты там платишь с прибыли практически. Некоторые страны начинали свое налогообложение давным-давно. Просто с оборота платили вычислить. Вот мы фирма белая, на 27 лет, чтобы было понятно. Мы фирма практически белая. То есть вот это взять за основу, сколько мы платим налогов с нашего оборота, элементарно посчитать, чтобы брать со всех налоги. Ведь мы все страдаем не от того, а от того, что у нас куча проходит контрагентов, которые ничего не платят.
Мы
не можем составить конкуренцию.
Смотрите, я не думаю, что вы сейчас говорите о самозанятых, но в принципе...
Конечно. В том числе и самозанятые. Мы заключаем договора с самозанятыми тоже. Так
вот здесь возникает... Вот этот вопрос возникает... Это тоже довольно болезненный для экономики вопрос, потому что государство, и об этом тоже сегодня объявили, собирается уже с лета 2019 года каким-то образом, мы пока не очень понимаем каким, но все-таки заставить этих людей платить налоги.
Да нет, вы просто понимаете, в чем дело. Все вот эти введения, которые для одних так, для других так, ведут к тому, что какую-нибудь Роснефть во главе с нашим гениальным Сечиным попросит Думы скостить ему какие-то налоги. Я не могу ничего попросить. Я только пошу, работаю и работаю. Содержу, между прочим, 200 рабочих, которые тоже входят в оплату. Вот поэтому нам больно все, что повышается.
Понятно, то есть...
Не больно совсем.
И при этом вы надеетесь на то, чтобы уж если повышали, то повышали реально для всех.
Нет, чтобы правила игры были одинаковые, это прежде всего. Но... А второе, нам остается только одно, сами понимаете... пойти гулять по свету.
Скажите, пожалуйста, но все-таки насколько справедливо требовать одинаковых правил, к примеру, для огромной государственной Роснефти и небольшого негосударственного ВАЗ?
И это очень справедливо, понимаете? Роснефть – это Роснефть. И неважно, сколько ты, миллион у тебя или 100 рублей, ты должен заплатить с миллиона или со 100 рублей одинаковых процентных отношений. Может быть, даже они больше. Но пока, чтобы приучить людей, надо, чтобы все платили одинаково, чтобы у нас была конкуренция.
Понятно.
Понимаете? Система не в этом.
Спасибо. Совсем. Спасибо. Спасибо. Я купил колено за рубль, сделал буратино и продал за 1000. 20% я должен заплатить с 999 рублей. И неважно, сколько я затратил. Ну как это? Неважно. На самом деле получается, что вы вот затратите эти 20%, даже если вообще ничего не потратили на изготовление буратины. Пора отменить всякие ИП и всех наши, между тем, забили второй гол, вот чтобы вы знали. 43-я минута. 13-я минута, теперь прошло полчаса, и 43-я минута, наши забили второй гол. 2-0 Россия ведет в первом матче чемпионата мира по футболу. Сейчас вот я попытаюсь выяснить, а кто, собственно, этот великолепный человек, который забил второй гол, но вот так запросто увидеть, не слыша комментариев, я не могу. Будем ждать титров, наверное, или новостей на лентах информационных агентств, или кто-то из наших слушателей. Зачем они забивают, не понимает Великий Нима. Они забивают, потому что они хотят выиграть. Великий Нима, вы не поверите. Некоторые спортсмены пытаются выиграть соревнования. Возможно, наши футболисты... Некоторые считают, что это для них неизвестная история, но, возможно, наши футболисты это умеют. И в данном случае 2-0 наша сборная ведет в первом матче чемпионата мира по футболу. Кто этот чудесный человек с номером 6? Я вот так запросто не готов сказать, и на лицо я не каждого футболиста знаю. А титры они не пишут, вот это совершенно непонятная история. Я не понимаю, вот пока пишут информационное агентство, что Дзагоев травму получил. Ну, раз он получил травму и теперь месяц будет восстанавливаться, то это точно не он забил. 7-3, 7-3, 94, Серышев забил. Игорь, спасибо. Черышев забил. Игорь, спасибо. Давайте еще вариант. Я все равно. Денис Черышев, Дмитрий Полонский, он сменил как раз поломавшегося Дзагоева и расстрелял ворота в упор. 2-0 наши ведут. Это уже дает определенный шанс на то, что наши не поставят рекорд. Напомню, рекорд был бы, если бы наши проиграли первый матч. Хозяева всегда выигрывают или играют в ничью. Обычно в ничью все-таки играют. И вот многие побаивались, учитывая, что наша сборная по всем рейтингам самая слабая среди собравшихся на этом чемпионате. И вот многие побаивались, что наши проиграют первый матч, и это будет рекорд. Похоже, этого рекорда не будет. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня Сергей зовут, директор небольшой компании, которая работает на основной системе налогообложения. По поводу 18% и увеличения на 2%.
Да.
Почему в краях бизнесу? Вот, понимаете, дело в том, что в современном российском бизнесе идет очень большая борьба как раз-таки вот со схемами от ухода налогов. Вот. И... Если на сегодняшний день у нас государство научилось довольно-таки эффективно бороться по уходу от налогов, связанных с НДС, вот этими 18%, да, то с уходами от налогов от подоходного налога вот, не так это просто сделать. Ну, для этого есть различные там ИП, самозанятые граждане. Так вот, собственно говоря, и на это все нацелено, что если увеличить НДС, вот.
Но этот налог просто хорошо собирается, и в этом смысле он эффективен для государства.
Да, совершенно верно.
Да, но, вот. Но почему бизнес-то говорит, что это остановит развитие экономики?
Я, может, скажу не очень такую там хорошую вещь и приятную, да, но дело в том, что здесь играет вопрос обналичивания денежных средств. И вот, собственно говоря, увеличение вот этого налога, да, оно повлечет за собой увеличение... как бы процента обналичивания денежных средств. Вот, и тем самым это будет очень большая проблема для многих. В первую очередь для компаний, которые, ну, работают там в серую или в черную.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, ну, вот важно же понять, да, если правительство собирается, вряд ли кто-то будет серьезно спорить с этими 2%, скорее всего, решение таким и будет. Так вот, если на 2% НДС повысят, а это ведь все цены вырастут, насколько они вырастут?
Ну, с точки зрения здравой логики...
Ну, да, вроде как на 2, должны, даже меньше, чем на 2.
Да, должны вырастить вроде как на 2. Но на самом деле будет как раз-таки вот эту сумму увеличения регулировать, насколько будет сложнее в процессном отношении получать вот эти наличные денежные средства, да, которые там кладут серую зарплату, ну, со всеми вытекающими последствиями. Так что проблема исключительно, мне кажется, в этом.
Понятно, спасибо. Сегодня еще раз напомню, Дмитрий Медведев рассказал о планах правительства повысить НДС с 18 до 20%. Он отдельно подчеркнул, что все льготные ставки НДС не изменятся, и список товаров, которые облагаются льготной ставкой НДС, не будет уменьшен. А еще сегодня Дмитрий Медведев сказал, что правительство предлагает резко повысить пенсионный возраст, не средний вариант, а именно самый жесткий выбран для обсуждения. Точнее, нет, Медведев сказал сегодня, что хватит уже обсуждать, надо какие-то конкретные меры принимать. Теперь депутаты, видимо, эти конкретные меры будут принимать или принимать или не принимать это предложение правительства. 63 для женщин, 65 для мужчин, соответственно, в течение 10 и 16 лет. Идея такая, чтобы с будущего года начать, а потом по полгода добавлять каждый год. Поэтому так долго это все растянется, за это время, может, и продолжительность жизни вырастет еще, ну и так далее. А вот это главная тема сегодняшнего дня, которую мы и обсуждаем. Прежде чем продолжить это обсуждение, давайте вернемся к лентам новостей.
Новость часа.
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам «Большой семерки», что Крым российский, поскольку жители его говорят на русском языке. А информационный портал BuzzFeed пишет об этом, ссылаясь на два дипломатических источника на условиях сохранения их анонимности. Впрочем, учитывая, что это все-таки проблемы перевода, я в данный момент буду говорить так. ТАСС пишет, ссылаясь на то, что написал BuzzFeed. Вряд ли BuzzFeed написал на русском языке. Согласно этому сообщению ТАСС, Дональд Трамп заявил во время «Большой семерки», что Крым российский, поскольку его жители говорят на русском языке. И сделал такое заявление Трамп якобы в пятницу во время ужина на саммите «Большой семерки» на канадском курорте Ла-Мальбё в провинции Квебек.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся. Мы довольно долго говорили о повышении налога на 2%, налога на добавленную стоимость. Почему, к примеру, Борис Титов говорит, что это крест на росте российской экономики. Теперь давайте вернемся к пенсиям. Там еще есть определенные варианты компенсации, потому что все-таки правительство понимает, что это серьезные изменения условий жизни для людей. Люди так или иначе планируют свое будущее. Поэтому говорят о том, что, к примеру, те, кто долго работает, смогут уходить на пенсию. Ну, пораньше, хотя бы на 2 года. Но я бы вот хотел обратить ваше внимание, что предложения правительства о компенсациях, они какие-то не очень, как кажется, убедительные, что ли. Я не знаю, речь идет о том, что мужчины будут уходить на пенсию в 65, но если они отработали 45 лет, то можно будет уходить на пенсию на пару лет раньше. Но для того, чтобы к 65 годам отработать 45 лет, надо начать трудовой стаж в 20. Чтобы на 2 года раньше, и уже 45, это в 18. То есть, по большому счету, на компенсацию сможет рассчитывать только мужчина, который вот прям после школы сразу работать начал. И вот тогда, проработав всю жизнь, ты сможешь на пару лет раньше уйти на пенсию. Ну а так, когда-то не скоро, не завтра. Я вот, например, для себя выяснил, что я как человек, который родился в 69-м году, и мои одногодки, мужчины, мы будем первыми, кто пойдет на пенсию в истории Российской Федерации в 65 лет, вот по этому новому закону. И это произойдет не сейчас, а через 16 лет. 7373948. Как бы то ни было, сегодняшнее предложение описывает конфигурацию экономики, конфигурацию общества российского не сегодня, а ту, которая будет как минимум лет через 15. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Вот эту систему уже приняли в Белоруссии, как бы это прям копируют оттуда. Там уже это ввели 2 года назад.
Ну и как?
Ну вот Беларусь 59, он ждал, как бы он такой злой на Лукашенко. Но сейчас вот через 2 года он вышел, как бы, наконец. Ну, очень, конечно,
умный. Скажите, вот раз уж вы говорите, что немножко знаете об этом белорусском опыте, да. Вот нам говорят, что теперь, когда вот изменится возраст, пенсии зато вырастут. Что, выросли у белорусов пенсии?
Вырастут, это неплохо, там на 1000 прибавит, как бы, потом, когда выйдешь, вместо 20, можешь 21 на 1000, я так понял.
Не-не-не, насколько я понимаю, речь идет все-таки о каком-то более существенном, да и 20 тысяч это не самая распространенная пенсия.
Да, а вообще это потеря миллиона рублей. Вот если в Москве 20 тысяч пенсия, посчитайте, за год 200 тысяч примерно, ну там чуть меньше 20, это за 5 лет это миллион потери, за 5 лет миллион рублей, если так посчитать.
Вы сейчас потери кого посчитали, чтобы я понял?
Ну вот если бы я в 65, вот мне это, в 60 бы я вышел, а в 65, если я выйду, я потеряю миллион рублей. Мне могли бы за 5 лет заплатить миллион рублей пенсии.
Не-не-не, а почему, нет, почему вы потеряете? Вам как раз говорят...
А потому что мне платить не буду. В 60 мы начали мне платить бы уже, а мне только в 65 начнут.
Иначе нет, нет. 5 лет вы, мне пенсию платить нет, подождите, не будут. Подождите.
Я каждый год буду
подождите,
по 200 тысяч терять.
Подождите.
Которые государство не заплатит.
Подождите. А почему... Да. Вот вы как-то странно так формулируете это. Ну. А кто сказал, что вам должны платить эти деньги?
Ну, а там всем платили, а тут раз и закон поменяли. Денег нет в стране, давай кого грабить, кто
нет,
на пенсию должен.
Смотрите,
быть.
Смотрите.
Да,
но,
грабеж, честно, ведь.
Да почему же грабеж? Почему в других странах платят в 67?
Так у них зарплаты несколько тысяч евро. Платите нам зарплаты, такие у нас минималки.
А, вы полагаете...
100 евро всего, чуть больше.
Скажите, пожалуйста, а вы...
5 тысяч рублей
не... А вы ничего не слышали о том, что у них и цены другие?
Цены не надо врать. Вы посмотрите,
да что вы?
В Латвии какие врики. Это вранье.
Да там что вы?
Вино стоит дешевле во Франции.
А за квартиру вы платить пробовали в Риге?
Квартира, да, но это ерунда.
А сантехнику вы пробовали платить? А сантехника...
Она 3-4 тысячи евро. Она сюда приезжает миллионером.
Хорошо. Я понял, короче. Значит, вот мы видим вино дешевое, а дорогого сантехника мы не видим. Ну, а зачем, действительно, нам... Это же нам невыгодно видеть дорогого сантехника. Ну, и пенсии тоже. Да, там немножко повыше пенсии. Прям скажем. 7373948. Но как бы то ни было, все надо изучать. Цены на бензин, которые нам кажутся высокими, там нам будут казаться низкими. Наши цены на бензин. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Прошу.
Вот вы совершенно правильный вопрос задали предыдущему слушателю. А почему вам должны это платить?
А это потому что вопрос, на который никто почему-то не отвечает.
Вот смотрите, к сожалению, за год советской власти общество привыкло, что пенсия — это некая... такая обязательная плата человеку по достижению определенного возраста. Хотя на самом деле истоки все-таки пенсии, наверное, в неком социальном... Ну, что это некая социальная плата. То есть платит человек не потому, что он достиг возраста, а потому что вот у него доход уменьшился, он работать не может, да, в определенном...
Нет,
момент.
Он не может работать, и всей своей жизнью он вместе с государством готовился к тому, чтобы получать какие-то деньги в этом случае.
Ну вот, к сожалению, вот мне кажется, это не совсем правильная логика. Я бы отнес пенсию, да, к неким социальным выплатам. У нас кому платят социальные выплаты? Многодетным семьям, например, инвалидам, еще кому-то. И плюс старикам, которые не могут работать. То есть вот не какая-то безалка такая.
Но
да?
Тогда смотрите, нет, подождите.
Отлично себя чувствует.
Вот смотрите, не-не-не, подождите. Если говорить в той логике, которую предлагаете вы, тогда мы возвращаемся к тому, с чего начали говорить, что начали говорить власти, тот же Медведев, что говорил, или Володин, по-моему, тоже об этом вспоминал. Ну, женщина в 55 – это не старуха.
Ну, совершенно верно.
Чтобы говорить о социальных выплатах, потому что она ничего не может.
Совершенно верно. То есть государство просто так платить, по большому счету, не обязано. Возможно, стоит рефинансировать и тот налог, который пенсионный берет, да, чтобы брать меньше. Потому что человек в современном обществе, да, капиталистическом, который мы пытаемся построить, по большому счету должен сам за свою старость отвечать. Да,
нет, ну, подождите, нет, ну это же система...
Что-то тогда государство.
Нет, ну это же... Нет, подождите, ну вы так говорите опять, вот это вот противопоставление социалистического и капиталистического мне кажется логичным, потому что в советское время ведь тоже платили так же.
В советское время человек полагался на государство. Уверен, вот я 40 лет работаю на заводе, точу одни и те же детали 40 лет, по истечении 40 лет, меня государство, оно обеспечит. Я в этом уверен.
Так оно и сейчас обеспечит точно так же, только оно в меньшей степени.
Ну, слушайте, ну, согласитесь, что нынешняя пенсия, большому счету, уровень нас.
Не-не-не, да? Не соглашусь. Не, а я вам объясню, а у вас какая... Вы где живете, во-первых?
Москва.
В Москве. Вы знаете, да, что в Москве зарплаты, ну, скажем так, не очень российские.
Ну, совершенно верно.
Вот.
В Москве пенсии не очень российские.
Но при этом есть же проблема, которая в Москве кажется особенно болезненной. В Москве говорят, ну вот я получал там, допустим, 60 тысяч рублей, вышел на пенсию и получаю какие-то жалкие 19.
Да, совершенно
Правильно. Но средняя зарплата в Российской Федерации такова, что 19 пенсий получать никто не будет. А если так, то сравнение с советскими временами, когда ты терял в зарплате, но не так существенно, как в три раза, к примеру, это было бы в Москве со средней зарплаты, но ты получал 120 рублей, получая до этого 180.
Ну, я к чему веду, что все-таки люди в современном обществе должны заранее позаботиться о своем каком-то своей старости, да, не знаю, там, накоплениями, откладываниями, недвижимость вкладывания. Да? Человек надо донести, что
смотрите,
он сам отвечает за свою старость, что не прийти 65
лет. Я понимаю, о чем вы говорите, но я хочу вас вернуть к тому, что говорил предыдущий слушатель. Он говорит, а почему все предыдущие выходили на пенсию в 60, а я пойду в 65? И что такое?
Ну, мы не стоим на месте. Государство должно развиваться. Должны какие-то реформы. Да? Почему раньше ездили на велосипеде, сейчас на машине?
Да, да нет, говорят, завтра мы опять на велосипеде все поедем.
Это очередной этап развития. Может быть, и пенсию в 40 лет будем. Есть же проекты в других государствах безусловного дохода.
Я пытаюсь сейчас вспомнить эту песню из рязановского фильма. Все, что надо не скорбя благодарить или что-то такое. В общем... И велосипеды, и новый пенсионный возраст. Что есть, то есть. Принимай и все. Вот так примерно у вас это звучит.
Ну так, но я вот веду к тому, что чтобы все-таки до людей донесли, что они сами ответственны за свою старость. Не государство. Государство в случае, если что-то случилось. Там у тебя болезнь, ты не можешь. Я там, не знаю, много детей, еще что-то, да, там. Но если ты самостоятельный человек, и ты можешь работать,
а пенсионные взносы зачем мы платим? 10 секунд, ответьте.
Да.
Зачем мы платим пенсионные взносы, пишут слушатели вам?
А затем же, зачем мы платим налоги, которые идут на социальную сферу?
Все, это для других. А вам в том числе понадобится, если вдруг вы не сможете работать, к примеру, раньше пенсионного возраста, или в принципе, когда выйдете на пенсию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 июня. Сейчас 19 часов 5 минут. Яндекс показывает пятибалльные пробки на московских дорогах. Обсуждаем до конца этого часа главные события этого дня. Одним глазом следим за тем, что происходит в первом матче чемпионата мира по футболу. Вот... Я сейчас правым посмотрел. Получается, что идет 46-я минута первого тайма, и наши ведут 2-0. По-прежнему счет не изменился. Подождите, как 46-я минута? Все еще 46-я минута? Не знаю. В общем, указывают, что это прямой эфир, что у меня не совпадает по времени. Если они начали, к примеру, они что, в 18:20 начали? Не понимаю. Или они останавливали. Но как бы то ни было, это действительно первый матч, и действительно наши пока выигрывают. Сейчас левым бы я бы посмотрел, великий немой, но левым глазом звукорежиссер мне мешает, поэтому левым глазом мне не видно. Вот теперь я вижу и левым, и правым, обоими глазами вижу. 46-я минута заканчивается, наши ведут 2-0. Ничего не изменилось, кстати, если двумя глазами смотреть. Нравятся всякие умники, пишет великий немой, копите сами, а если завтра выгонят с работы, как вы петь будете? Ну вот как-то так, понимаете, вы копите сами, потом вас выгоняют с работы. Что-то вы из накопленного оставляете на будущее, а что-то начинаете тратить. И ищите, мощно ищите работу какую-то другую. Виталий, отлично, я готов сам планировать пенсию. Пускай государство вернет мои уже перечисленные деньги, не забирает дальше, а я их буду сам откладывать, копить до 65. Нет такого механизма. Да нет, вам же как раз говорят, существует так называемое социальное государство и социальные пенсии. Но вот сверх того, вы должны сами этим тоже заниматься. И вы добавите к небольшой государственной пенсии свои накопления. Вот о чем идет речь. Игорь, где логика в предельной базе для начисления взносов? Ну и так далее. Ой, давайте вот с этим не будем разбираться. Где там одна ставка, где свыше другая ставка? Это в некотором смысле, помните историю с НДС? Ой, с НДФЛ. Налогом на доходы физических лиц. Когда говорили, вот как только мы начинаем, богатые... Они же платят тоже 13%, но их 13% от большой суммы – это сильно больше, чем платят, к примеру, бедные. И поэтому для государства важно, чтобы богатые платили эти 13%, потому что если вы поставите им, к примеру, 30%, они перестанут платить, они наймут каких-то специально обученных людей, которые научат их, как это сделать. И тогда государство потеряет намного больше. Так вот, то же самое и с фондом оплаты труда людей, которые получают много. Чем больше человек получает, тем больше у него не то чтобы возможностей, нет, возможностей-то нету, но у него есть... Да нет, это все-таки то же самое слово «возможности». У него есть возможность заплатить адвокату, бухгалтеру, юристу, чтобы ему нашли варианты, при котором вот это в фонд оплаты труда не попадало, а, следовательно, не облагалось налогом, а, следовательно, этот налог не шел в бюджет. Вот так. 120 рублей получали при зарплате 240, пишет Анна. 120 рублей получали при зарплате... Все-таки вот 240 вы немножко преувеличиваете. Я специально изучал эту историю конца 18 века, нет, конца 80-х годов, начала 80-х годов и конца 70-х годов. Вот то, что произошло после 80-го года, я предлагаю все-таки в некотором смысле отринуть, потому что там уже и не 120 пенсия была. А вот до этого все-таки так. Инвалидов нанимаешь, и красота с налогами, пишет 268-й. Не нужно, Сергей, это уже пробовали. Не нужно бла-бла, пишет он, насчет того, что 30% платить не будут. Ну, в пользу, наверное. Вы можете считать все, что угодно. Есть история, которая есть. Но получается сплошной обман трудящихся, пишет 569-й. Так, 966-му не нравится то, что говорит ведущий. А ничего не говорю, я просто описываю ситуацию. 7373948. А теперь вместе с Анной будем делать это. Добрый вечер.
Добрый вечер. 240 рублей можно было получать либо в течение любых 5 лет стажа, либо за последний год работы.
Да.
Пенсия была 120 рублей.
Да.
Я уходила в 80-м, я все очень хорошо знаю. Потом сделали еще 10% надбавку.
Да, это известная история.
Ну, у меня сестра уходила в 69-м году на пенсию. У нее была пенсия 47-20.
Бывали?
А?
Бывали разные пенсии. У меня бабушка до последнего момента получала пенсию 42 рубля, что-то там с копейками.
Вот, а до 60-х годов колхозники вообще пенсию не получали.
Ну, она вот из колхозников была, да.
Об идеальной пенсионной системе в Советском Союзе-то говорить тоже надо подумать.
Но тут-то другой вопрос, а не идеальности нынешних предложений. Все-таки, как мне кажется, они в некотором смысле не очень справедливы к женщинам.
Да, они вообще не справедливы. Вот смотрите, сейчас те, кто, кому будет, допустим, ближайшие... Сейчас почти все, у кого 60 лет, они пенсию уже получают, да?
Ну да.
Значит, в течение нескольких лет государство вообще никому не будет платить пенсию.
Ну, правильно? Ну это не совсем так.
Ну, не знаю, что не совсем так. Те,
но количество людей, которые...
60-е мужики уйдут в возрасте 62 лет. Ну, то есть через 5 лет... Правильно?
Нет, через 10, все это растянут на 10 лет, они будут как-то там по году за 2 года добавлять.
Ну, в любом случае, Юрий Викторович, вы не нагоните это.
Не-не-не, конечно,
молодой,
конечно.
Вы не нагоните.
Не-не-не, я уже сегодня посчитал. Я вот 2 дня назад, у меня был день рождения, и я отметил 11-ю годовщину до пенсии. А сегодня раз и помолодел, у меня 16 лет до пенсии.
С прошедшим.
Ура, спасибо. Я намного лучше. Я чувствую себя...
В любом случае, государство какое-то время будет экономить на выплате пенсии.
Так, не, а государство разве этого скрывает, Анна? Государство говорит...
Да не скрывает государство, но дело в том, что тогда, кто работал все эти годы, у нас еще есть провал пенсионный 90-х годов, тогда официально много народу работало. Вы посмотрите, сейчас справки из пенсионного фонда получают те, кто уходит на пенсию. Там практически нет взноса в пенсионный фонд.
Да.
Сейчас-то пенсия 19 тысяч. Попробуйте в Москве на 19 тысяч прожить. Вот я не знаю, как люди живут.
Я не знаю. Я хотел бы вам сказать насчет 40 рублей, которых вы вспоминали. Прямо скажем, тоже не очень прикольно было.
Да, но зато квартира стоила 3,60.
Ну, у кого-то 3,60, у кого-то побольше, да, если кооперативная.
Ну, я говорю о том, что и советская система-то пенсии была не идеальная. Ну, хоть бы сейчас разрешили 19, не максимальную, а хоть максимальную бы 1030.
Ну да, это другая история. А почему наш пенсионный фонд не такой, как в Норвегии? Виталий, видимо, хорошо знает норвежский пенсионный фонд. Как-то он так умело пишет деньги, вкладывает, и пенсии у потомков викингов хорошие, и по миру умудряются ездить. Не-не-не. А те 40 рублей, полагает Спира, это сейчас 40 тысяч. Нет, не так. Нет, Спира, нет, это неправда. Ну, извините, вот я даже тут спорить не буду, потому что это неправда. 40 рублей конца 70-х – это не 40 тысяч нынешних. Вот совершенно точно нет. Так. В 60-х пенсия в колхозе была 12,50. Это в 60-е, мы же говорили про 70-е годы. Вот теперь возникает другая история. История того, что пенсия будет позже, но больше. Вот я хотел бы, с вашей точки зрения, вот давайте, ну, бессмысленно сейчас говорить, это плохо или хорошо. Но это такие решения, которые принимаются. Они принимаются почему-то, может быть, денег не хватает и так далее, они принимаются. И вот теперь нам говорят, ну, смотрите, вы пойдете попозже, но зато у вас будет побольше пенсии. Вы же говорите, что она не очень большая, а на больше мы не можем. В том числе и потому, что мы говорили в прошлом часе, кто-то не платит налоги, кто-то платит слишком мало, ну и так далее. Получается то, что получается. И вот нам говорят, ну вот при нынешних условиях, если попозже, то вот как бы... Вот Анна говорит, может быть, тогда хотя бы тридцаточку? 7373948, телефон прямого эфира. Ну уж если заговорили о повышении пенсионного возраста. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, меня зовут Игорь. Вот как бы по поводу там предельных фондов оплаты труда и это. Так почему не могут сделать одинаковые условия для, грубо говоря, богатых людей и для бедных? Все платили там по 10%, например, или по 22%.
Нет, скажите, вот еще раз, ну хорошо. Вот вам пытаются объяснить, что это делается для того, чтобы большие зарплаты не скрывали. Оставляли в, что называется, в понятном для властей формате. И главное, чтобы с этих больших зарплат хоть сколько-то доплатили. Вам
ну,
этого...
Это понятно. Нас просто вот как бы уже так замучили вот с этими изменениями, туда-сюда качали.
А подождите, а как, вы, меня, как, меня, как вас это мучает, супруга... объясните? Как вас это мучает?
У меня супруга была ИП, у меня был ИП, у супруги был ИП. Я его закрыл, по-моему, году в 2012-13, когда пенсионные отчисления там, с 13 в год подняли до 44 в год. Угу. Ну, просто мы вынуждены были, потому что мы не зарабатывали столько, мы были вынуждены закрыться.
Но, подождите,
уйти в первую тень.
Скажите, но если сейчас, к примеру, пенсионные начисления не так высоки, вы готовы вернуться, или в чем проблема-то?
Проблема в том, что у нас нет доходов, мы не можем отдавать больше, чем мы можем отдавать.
Но, вот, подождите, том, а что такое, вы хотите сказать, еще раз, мы до этого говорили, что пенсия в 20 тысяч рублей, это ужасно, унизительно мало, помните, да? А вы хотите сказать, что 20 тысяч на 12 умножаем, это получается 240, да? 240 тысяч. Из них надо заплатить в пенсионный фонд, к примеру, 30 или 40.
Вот смотрите, вы говорите, что мы пытаемся уйти, там пытаемся скрыться.
Ну да.
А чиновники... тогда тоже пусть не пытаются скрыться, если они нас заставляют не скрываться.
Ну,
пусть
так
они платят свои 22% со своих миллиардов. Нет,
так с каких миллиардов чиновников? Где вы взяли их?
С миллионов, с отчетов, которые официально публикуются. То есть простой рабочий платит пенсионный фонд здесь...
Нет, еще раз, миллионов, вот, подождите, 22%, да. 22%, и богатый 22%
тоже. 22% с одного миллиона, а богатый нет.
Нет.
Богатый платит с миллиона 22%, а с остальных там 180
да.
миллионов платит только 10%.
Так, и
вот
что?
Вот в чем логика.
Ну и так, еще раз, смотрите, нет, вам только что, я же попытался вам объяснить ту логику, которую
я
нам предлагают.
Я понял, что они уйдут...
Нет, нет, подождите. Я вам пытаюсь объяснить логику. Итак, вы говорите, что они платят с дополнительных 100 миллионов всего 10%.
Да.
Да. Значит, 100 миллионов берем 10%. Это сколько?
100 миллионов, 10 миллионов.
Ну вот. Значит, итак, с этого богатого бюджет получает 10 миллионов.
10 миллионов. А мог бы получить?
Секунду, секунду, миллиона. Секунду. А, мог бы. Да. Мог бы, но также четко понимает бюджет, что если он поставит туда 22, богатый посчитает, потратит немножко миллионов на то, чтобы придумать себе новую схему. А это, ну, все понимают, что налоговые истории, они непростые. Так вот, и тогда и 10 миллионов в бюджете не будет. Вы чего хотите?
Мы хотим, чтобы все жили одинаково.
А
мы
это...
Не... Вот эти, все вот эти вот ИПшников, самозанятых, всех это... Вот чтобы были одинаковые стабильные правила, и не менять их каждый год, каждые полгода, чтобы мы не постраивались. Ну, устаем уже, просто устали.
Но...
Вы недавно отметили, я там недавно паспорт поменял последний раз. До пенсии не доживем, бог знает, что на это. Из-за этих вот 90-х годов мы в пенсионные фонды тоже пытались скрываться в серые конверты. Все, я просто боюсь, я заглядываю в пенсионный фонд, что там получается.
Кто его знает? Но в таком случае кто-то из моих знакомых говорил, зато интересное время было.
Да, время было интересно.
Спасибо.
Что все мы выжили.
Да, спасибо. Теперь надо дожить. 7-3, дожить до пенсии. Теперь новые, как это сказать, перед ними поставили новые цели. Мечта прекрасная, но пока не ясная, потому что была в 11, теперь в 16 годах для тех, кто, к примеру, родился в 69-м году. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Людмила.
Прошу.
Я хочу сказать про пенсии. Вот моя мама в конце своей жизни, в середине 80-х годов, ушла на пенсию. У нее зарплата была, она жила в деревне. Зарплата у нее была 90 рублей. Ушла на пенсию, стала получать пенсию 70 рублей. Моя тетя, ее родная сестра, была учительницей в сельской школе, преподавала историю и географию, получала зарплату 120 рублей, 140 рублей. Ушла на пенсию, стала получать 120 рублей. Это как? Вот сейчас я, если судить по моей маме, я должна получать не какие-то жалкие 17 тысяч, это с добавскими, московскими добавками, а я должна получать 70 тысяч.
А, подождите, но вот сейчас я пытаюсь просто вам объяснить ту логику. А вот вы говорите про 90 и 70, да?
Да.
А я вам пытаюсь сказать, что московские зарплаты по российским меркам, это как если бы вы получали, если бы ваша мама получала в 70-е годы, скажем, 400 рублей, и вышла бы на пенсию и требовала 350. Нет, ей бы все равно заплатили 70.
Нет, она ничего не требовала. Государство было, беспокоилось о своих людях.
Еще раз, вы хотите, вы слышите, о чем я говорю?
Да.
350 рублей, если бы она получала, она бы все равно получала пенсию не больше 120.
Нет, она получала бы где-нибудь 300 рублей.
Да кто? Вот я вам говорю, подождите, а вот здесь вот вы не правы. Потому что максимальная зарплата, максимальная пенсия в советское время была 120 рублей, да и то только в последние годы советского государства, или в регионах типа северных 132.
У меня мама и ее сестра в Рязанской области, никакие не северные.
Ну вы не слышите, что я говорю, я понял, спасибо. 7373948. Я пытаюсь сказать, что мы сейчас от московских высоких по российским меркам зарплат требуем таких же высоких пенсий. Но от среднероссийской зарплаты, которую медианные называют 20 с копейками тысяч, или 30 тысяч, которая средняя зарплата в целом по Российской Федерации, пенсия в 20 тысяч, это вот примерно как 70 после 90. Легко посчитать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Прошу.
Михаил, Москва. Ну, с пенсиями меня больше всего удивило, что нам пообещали, что при стаже 40-45 лет...
Можно пораньше просто будет выходить, да-да-да.
Да, но мне кажется, что цифра неоправданно занижена. Надо стаж там 80-85 лет.
Да нет, ну зачем? Не-не-не, подождите, ну зачем вот так? Вот вы вот начинаете сразу преувеличивать. А ныне подсчитано, да, получается, чтобы выйти в 63, надо начать в 18 лет. Я считаю, что это действительно поздновато. Можно начать работать в 14.
Ну, можно начать работать и в 3 года.
Нет, в 3 нельзя. Тоже... А вот в 3 нельзя, давайте не преувеличивать. В 14 другое дело. Определенные работы по нынешнему законодательству выполнять можно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье.
Прошу.
Извините, может, я недавно только включил. А я вот не пойму, вы знаете, вот взять меня, значит, среди моих родственников четверо не дожили до пенсии, хотя они честно трудились всю свою жизнь.
Да.
Ну вот, и умерли кто в 52, кто в 58, то есть ни разу не получив даже пенсии.
Да, ну
а
это...
где их не деньги? Спасибо за вопрос.
Нет, так не подождите, но вы так... А вы никогда не слышали, что такое пенсионная система? Система.
Ну, почему? Слышал, отлично.
Ну вот, а пенсионная система, она ровно на этом и базируется, что люди разные, кто-то доживает, кто-то живет очень долго, а кто-то и вовсе не доживает. И вот благодаря этому кто-то не получает ни разу пенсию, да, но благодаря этому другие получают пенсию такую, какую получают.
Ну, мне это вообще, спасибо, конечно, мне это совершенно непонятно. Вот сейчас 65, как вот они сейчас уже там наметили, это вообще единицы будут доживать.
Да ну прямо, у нас, вы же легко можете посчитать это все. У нас даже ожидаемая продолжительность жизни мужчины 67 лет. Это, еще раз напомню, если вот те, кто родился вот 67 лет назад... Они все вот тогда, 67 лет, должны были прожить. Но кто-то умер. Умер в детстве и так далее. И как в пенсии. Они все отметаются. И поэтому нынешние-то они все проживут больше 67.
Ну, дай бог, чтобы прожили, конечно.
Так, ну, это в реальность уже, паспорта есть.
Нет,
скажите,
вы...
сколько вам лет?
Мне 62 года.
Скажите.
У меня стаж 38 лет, пенсия 11 740.
Скажите,
я получил плевок от государства, хотя честно проработал на севере, в Средней Азии, везде. Но я не житель города Москвы,
ну вот,
к сожалению.
А, скажите,
у меня нет никаких добавок.
Скажите, пожалуйста, а вот 494-й спрашивает, у меня спрашивает, но так как я-то уже ответил, а мне, похоже, не верят. А, говорит, а кто вам сказал, что в советское время максимальная пенсия была 120?
Я лично знаю, что вот у меня отец получал 132 рубля.
А, ну правильно, 120 плюс северный коэффициент. Это да, с этим я спорить не стану. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий
Михайлович. Да, Михаил Иванович.
Значит, давайте обратим на два момента внимания. Товарищи правильно говорят. Вот у меня из моих знакомых за 65 это каждый десятый. До 60 даже максимум каждый шестой. Это вот в моем окружении. Я не буду говорить, чем я занимался. И вот в моем конкретно окружении.
Ну да.
Ну да, то есть я один из десяти. Так вот, где эти деньги? Давайте мы экономику проведем. Потом следующий. Мы все говорим о пенсионном возрасте. А почему у нас никто, ни по радио никто не говорит, никто не говорит, что время привлечения к трудовой деятельности должно быть снижено. В свое время, в 68-м году, переходили на двухлетний период воинской службы. С трехлетнего и четырех на двух и трех. Ну, я имею в виду,
ну, да,
сухопутный. Да, вы поняли, о чем,
конечно,
я говорю. Переходили не только из-за того, что это у нас повысился интеллект, образование. Не хватало трудовых ресурсов. И для того, чтобы вбросить в народное хозяйство, сократили продолжительность службы советской армии. Почему сейчас не снизить привлечение к трудовой деятельности?
Михаил Иванович, смотрите, Михаил Иванович,
обождите,
я вам просто, вы заговорили об этом? Я просто, мы же ведь сегодняшние новости обсуждаем, правда? А, про пенсию мы уже неоднократно говорили, еще будем говорить. А уж раз вы заговорили об этом, то в сегодняшних новостях есть и вот такое сообщение. Это поможет вам договорить. Половина безработных в России – это люди в возрасте от 20 до 34 лет.
Так вот, так я об этом
и так говорю. Так и я вам просто добавил цифры, просто вот и все.
Они должны быть привлечены к труду. В мое время начинали, и брат у меня один, и второй начинали трудовую деятельность с 14 лет. С 14 до 16 работали 4 часа, с 16 до 18 лет работали на час меньше. То есть рабочий день был сокращен на час.
Ну да.
Ну вот, я это все проходил, я это прошел.
Нет, смотрите.
Так почему сейчас
Смотрите, я понял. 912-й пишет, а с чего теперь платить большие пенсии, когда на одного пенсионера приходится один работающий? Ну так получилось.
Нет, позвольте. Позвольте, у нас, наверное, есть государство. За это отвечает государство. Во главе этого государства стоит президент.
А, смотрите, Михаил Иванович. Смотрите, вы говорите о людях, которым, скажем, 60 или 65. Следовательно, за то, что происходит с ними, отвечало несколько государств. Уж если так мы говорим. А? Нет?
Нет.
Понятно. Нет, так нет. Окей, нет, не вопрос. Просто вот говорить о том, что нынешние должны отвечать, к примеру, за Леонида Ильича Брежнева, это несколько сильно. Они просто официально не устроены, пишет 171-й. 569-й спорит, что вот эти 132 рубля в советское время, это не северный коэффициент, а персоналка. Да называйте как хотите. Просто где-то эти 15% были территориальным коэффициентом. Кстати, где-то было не 132, потому что этот территориальный коэффициент был даже не 15, а 25%. 7373948, телефон прямого эфира. Нам просто должны платить с нефтяных доходов. Самый простой вариант предлагает 603. А что еще? Если будет так, как сказала Анна, хотя бы тридцаточку, можно даже потерпеть поднятие возраста. Виталий уже согласен. Сергей не понимает, о чем пишет 912-й. Причем тут пишет один работающий на два пенсионера. При полной автоматизации экономики, может быть, вообще ноль работающих на всех пенсионеров. Может быть, но это пока ближайшие, говорят, но будущее все-таки. Пока с этим мы не разбираемся. Значит, нам... О, вот это вот 259-й, это любимая история. Когда все чем-то от чего-то отвлекают. Так вот, 259-й выяснил, нам цены на бензин, говорит, повысили, и чтобы народ отвлекся, нам накинули пенсию и налог на добавленную стоимость. Ну, чтобы отвлечь от цен на бензин. Да, 7.3, максимум 120 рублей, 10% надбавка для тех, кто... Может быть, тут вот с северным коэффициентом я не прав, но мне тогда это так объясняли. Я был маленький, у меня пенсии тогда еще не было. И я вот чего сказали, то и поверил. За что, как это говорят, за что продали, то и купил. Или наоборот. 7373948, телефон прямого эфира. 697-й пишет о том, о чем многие сейчас говорят, что, мол, увеличение пенсионного возраста проблему не решит, а только ее отсрочит. Потому что решается проблема все-таки другими инструментами. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Москва. Я работаю 14 лет, мне сейчас 56.
О!
Да.
Пораньше пойдете? Пораньше пойдете?
Да. Ну, я на пенсию не собираюсь, как бы буду работать, пока ноги носят. Потому что у меня свое дело, хорошее, люблю, хобби и работа, все в одном. Но другим людям, которые работают на заводах, на стройках, я просто сочувствую. Вот скажем так вот.
А в чем, а откуда берется ваше сочувствие? Что такое, что с ними не так?
Да, не будет у них хорошей пенсии, пенсия будет всегда нищенская, и они будут влачить жалкое существование на эту пенсию.
Скажите, пожалуйста, подождите.
Подождите,
вот не будет у них никогда хорошей пенсии. Значит, а у вас будет?
У меня будет, почему? У меня будет бизнес мой хороший.
А, ну понятно.
У меня сын работает в моем бизнесе. Ноги не будут ходить, так сын прокормит,
у меня
все хорошо.
Но смотрите, в таких случаях же обычно говорят, вот у вас же так вот все случилось и нормально, а почему они так не сделали? Ну, значит, мол, сами виноваты.
Нет, они будут, это те люди, которые сейчас ходят, это тунеядцы. Значит, нужно разобраться с ними, да, ввести статью за тунеядство. Идет человек, покажите свою карточку, какой налог вы платите, и где платите, и кто за вас его платит.
А, то есть не в тунеядстве дело, а в налогах, я понял, это другая история. Платит ли человек на содержание того, в чем живет? Тут просто многие говорят, раз государство нам ничего не делает, то есть государство вам не делает трамваи, автобусы и троллейбусы, за которые вы платите явно не столько, сколько они стоят. Государство вам дороги не делает. Ну, вот это ничего не делает. Я даже не говорю про школы и больницы. Какие есть, но они есть. Когда вы говорите, нет ничего, ну, тогда идите и посмотрите, где они, где их ничего нету. Пойдете по дорогам, поедете на трамвае, которого тоже нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. 14 июня, четверг, 19:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Видим там трехбальные пробки, все разъехались. Проблемы сохраняются только на трешке в районе Савеловской. Перед Савеловской останавливается и внешняя трешка, и внутренняя трешка. Там какие-то ремонтные работы, судя по Яндексу, видимо, на путепроводе на Савеловском происходят. Ну и в районе... Лужников. Нет, нет, это не в Лужниках, кстати. Это в районе Москва-Сити. Там какая-то авария, похоже, и внешняя трешка останавливается в целом. Ну, еще разве что шоссе энтузиастов медленно едет. Такая традиционная пробка в районе пересечения с проспектом Буденного. Вот все, наверное, из главных пробок. Сейчас, на удивление, хорошо едет город. Следим за тем, что творится на первом матче чемпионата мира по футболу. Наши выигрывают уже 3-0. Третий Дзюба. Он сделал это. 3-0 наши выигрывают. Главное, чтобы они не решили, учитывая, что мы говорили о том, что мы ждем от российской сборной, а много говорили о том, что от нее ничего не ждут. Так вот, главное теперь, чтобы, выигрывая 3-0, они не решили, что от нас все равно ничего не ждут, и 3-0 этого уже более чем достаточно. И потом, ну ладно, не будем об этом. Пока давайте будем радоваться, что наши выигрывают на 77-й минуте со счетом 3-0, и будем продолжать обсуждать главные события этого дня. Значит, Сергей продолжает настаивать на том, что государство ничего не делает, а если ему говоришь о том, что государство хоть что-то да делает, он говорит, мало делает. Имеет право. После третьего мяча реакция. Это Юджин нам, значит, разного рода фотографии присылает. В данном случае о том, как Путин, к примеру, с руководителем Саудовской Аравии, как они следят за этим матчем сейчас. Неужели наша сборная громит саудовскую футбольную машину? Даже не верится. Вот Виталию не верится. Я думаю, что, возможно, не верится и нашим футболистам. после того, что они о себе слышали. А, значит, смотрите, 697-й пишет: проблема в том, что у нас мало рабочих мест, которые добавленную стоимость создают, с которой, кстати, теперь налог будет побольше. Так вот, отсюда меньше отчислений в пенсионный фонд, отсюда и желание эти отчисления как-то поднять. А, что там с украинскими консульствами в России, пишет Анна. Это, да, сегодняшняя тема. А, мы сегодня вряд ли успеем обсудить ее, но да, сегодня стало известно, что Украина, напомню, между Россией и Украиной виз нет. Но Украина сегодня объявила, что будут открыты 8 визовых центров, чтобы вы знали на всякий случай. Процесс продолжается и, судя по всему, визы скоро. Сегодня объявлено, что визовые центры, украинские визовые центры появятся в Москве, Питере, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Новосибирске, а также в Ростове и Самаре. С 15 июня начнется эта история и 1 августа закроется. Закончится эта история. Хотя тут еще надо будет разбираться, потому что украинцы говорят об открытии визовых центров по миру. И вот за этот период, за полтора месяца, будут открыты 56 визовых центров в разных городах мира. Возможно, визовые центры в России для того, чтобы иностранцы получали визу, но в это довольно сложно поверить. Пока, во всяком случае, у нас безвизовая история, но в конце прошлого года мы все помним, как глава Министерства иностранных дел Украины Климкин говорил, что введение визового режима между нашими странами возможно, если украинские власти не устроят качество биометрического контроля на границе. Ну, вы знаете, что такое биометрический контроль? Это когда у граждан, которые пересекают границу, есть некие биометрические данные, заложены в паспорт, ну, или, к примеру, в какие-то другие визовые документы. Или, к примеру, в паспорт заложены не только фотографии или не оболочка глаза, а еще и, к примеру, отпечатки пальцев. В наших паспортах, в российских паспортах отпечатков пальцев нет. Школы и сады платные становятся. Большого ума не надо так делать, полагает Оракул. Кто будет делать биометрические паспорта для Украины? А зачем для Украины делать биометрические паспорта? Не очень понимаю вопроса. Это великий немой его так сформулировал. Что еще? Значит, про это мы сказали. Мы немножко вспоминали о том, что половина безработных в России – это люди в возрасте от 20 до 34 лет. И вот, кстати, это для Сергея 509-го, который все пишет, что государство ничего не делает, а если ему говорить, что что-то делает, он говорит, значит, плохо делает или недостаточно делает. Ну, а никто не спорит, никто не пытается говорить «хорошо», «плохо». Это, в общем, такая субъективная история. Но вы-то говорите, ничего не делает. А это неправда. Потому что вот, к примеру, сегодня, может быть, для вас, Татьяна Голикова, вице-премьер, говорила, что только по итогам прошлого года в стационарах побывали 10 500 000 граждан старше трудоспособного возраста. Ну вот, если бы не было здравоохранения, им бы не было где побывать в прошлом году. 400 тысяч умерли в больнице. Это вот про статистику. Есть... Можно спорить, может быть, плохо со здравоохранением, но оно есть, нельзя говорить, что его нет вовсе. Может быть, где-то разбитые дороги, но есть дороги и много хороших дорог. С этим тоже довольно странно спорить. Поэтому я вот чисто об этом, Сергей, вот не более того. Я вот о чем еще хотел с вами поговорить. У нас 15 минут для того, чтобы о себе, друг о друге поговорить, о том, как мы себя представляем. Сегодня ВЦИОМ опубликовал очередной опрос, и спрашивал граждан, что вы считаете главными положительными качествами соотечественников? Или что вы считаете самым плохим из национальных черт соотечественников? Это удивительные результаты. И вот почему. Ну, во-первых, хорошего больше, чем плохого. 45%, к примеру, говорят, что главное качество русских – это гостеприимство, и это самое главное, самое хорошее качество. 45%, запомните. А вот самое негативное качество гражданина России – это пьянство. Но тут не 45%, тут всего 16%. То есть вы чувствуете, да, насколько вот это вот пьяненький, но зато гостеприимный. С вашей точки зрения, что можно считать самым положительным качеством? Вас, вашим, вашего соседа в целом. И что можно говорить о негативных качествах? Особенно в больших городах, пишет 697-й, невежество, хамство и наглость. Но прежде чем вы будете предлагать свои варианты, давайте я все-таки прочту, что показал опрос ВЦИОМа. Значит, главное качество русских – гостеприимство, 45%. На втором месте, внимание, а это тоже, кстати, интересный результат. Значит, 41% говорят, что среди главных положительных качеств – трудолюбие. Но среди главных отрицательных качеств на втором месте – лень. Больше того, на третьем месте отсутствие дисциплины. Итак, кто такие русские, спрашивают русских. Они говорят, мы такие трудолюбивые очень, но немножко ленивые и дисциплины нет. Вот как-то так получается. Кроме того, значит, положительное качество – щедрость, общительность. Ну и совсем редко среди негативных качеств упоминали грубость и хитрость. Вот, собственно, вот главные результаты этого опроса. Насколько правдива получилась картина? С вашей точки зрения, налицо дичайшее клише в самосознании опрашиваемых, полагает Александр Фельдман. Гостеприимность – это ангажированность чемпионатом, пишет Санчиксон. Лизерог полагает, не, это не черта, шизофрения – это болезнь, это про другое. Потому что Лизерог полагает, что одновременно же нельзя считать, что ты трудолюбивый и ленивый. Так это же разные люди. Просто результат, когда вот так вот в среднем по больнице получается такой, большинство людей говорит, мы трудолюбивые, но ленивые. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Вот вы знаете, вот, ну как бы, ну, с самых давних времен были такие качества, как ген победителей, так сказать, и общинные.
Ген победителя, ну, это не качество, вы вот опять про другое немножко. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Вот мы сейчас не про это. Отсутствие чувства ответственности напрочь. Мне кажется, что это дисциплина. Это об этом упоминали. 697-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Да, слушаем вас.
Вот один из слушателей сказал, что...
Ой, только люди... радио потише сделайте, у нас заносит звук.
Что тунеядцы там должны быть обложены налогами и так далее, тому подобное. А почему тунеядцы? Тунеядец же начито... средства же. Тот человек, который зарабатывает, по умолчанию уже обложен налогами. И если он как бы хочет такого иждивенца содержать, это его право.
Вы ничего не путаете? Мы сейчас про чувства, которые про положительные и отрицательные качества граждан говорим.
А, извините, видно, прослушал.
Я понял, спасибо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас. Вот и все. И пропал. У нас доверчивость 569-й. Нас всякие обманывают. Причем 569-й говорит, что их всякие Медведевы их обманывают. Но мне кажется, что надо тогда говорить как-то более широко. Если уж вы говорите про доверчивость, то обманывают нас вообще всякие люди. То есть нельзя быть доверчивым только к власти. Вы будете доверчивыми к продавцам. Кому там еще можно быть доверчивым? К юристам, к сотрудникам каких-нибудь других компаний, которые, к примеру, говорят, надо вот подписать и тут вот галочку поставить. Это, кстати, очень распространенная история у нас. Прежде чем поставить галочку, никто ведь не читает текст, под которым галочку эту ставят. Неумение брать на себя ответственность. Вот прям толстой красной линией проходит, полагает Александр Фельдман. Разгильдяйство самое плохое качество, это Виталий. Я даже не знаю. Вот получается, что если вот брать проценты, понятно, что это немножко грубо. Ну, у нас же, в принципе, и голосование ненаучное обычно. Но, смотрите, значит, главное качество русских хорошее. 45%, 41% называет. А когда говоришь, а негативное качество? 16%, 13%, 6%. То есть, 3... Как это получается? 3? Да, 3 к 1. То есть, если мы сейчас проведем голосование, больше негативных качеств, больше позитивных качеств, то тогда позитив должен победить негатив 75-25. Ну, 3 к 1. Правильно? Самокритика у нас отсутствует. Это проблема. Да, Александр Фельдман пишет. Великий немой жалуется на себя, пишет. Пью, курю, матом ругаюсь. Ну, вот такой, как есть. Анна говорит, что самое плохое качество у нас брюзжание, особенно среди москвичей. И это тоже правда. Боятся сознаться. Вот еще у нас такое качество. Давайте... все-таки, скорее, негативных качеств больше. Вот если говорить о том, что у наших соотечественников, вот скорее негативных, 134-21-35, нет, все-таки скорее позитивные, вот это вот гостеприимство, трудолюбие, вот это все перебарывает все эти пьянства, лень, отсутствие дисциплины и так далее. А значит, скорее, я еще не объявил голосование, по-моему. Значит, давайте, 134-21-35, скорее негатив. 134-21-36, скорее позитив. 134-21-35, я даже запишу, чтобы уже не путаться больше. Скорее негатив, то есть минус. Скорее позитив, 134-21-36. Я записываю, поэтому голосование еще не объявил. В смысле, объявить-то объявил, но не запустил. Вот теперь я его запускаю, голосование, и ждем, что у нас получится. Должно, мы же знаем по ВЦИОМу, что должно получиться. Мы, значит, знаем, что получится в сторону плюса 75 на 25. Вот, посмотрим, что... Великий Немой пишет, мы же все клевые. Ну, это тоже правда. Самое главное качество у нас трагический пофигизм. Это на самом деле, вот, ну, это вы так сформулировали, 754-й, это равнодушие. Но, кстати сказать, вот здесь вот нету такого. Грубость есть, хитрость, пьянство, отсутствие дисциплины, равнодушия нет. 7373-94, изобретательность, самоирония и радушие. Это хорошо, 973-й. Любовь к халяве, лоховатость и лень – это плохо. Ну, вы бы нашли какие-то другие слова, и тогда было бы более понятно, что вы имеете в виду. Продолжается голосование. Скорее, негатив перебирает, когда ты пытаешься характеризовать соотечественников. 134-21-36. Позитив перебирает. 134-21-36. 134-21-35. Скорее, негатив. 134-21-36. Скорее, позитив. Продолжаем голосовать. 7373-94-8. Да что будешь делать, а? Ну вот что такое? Я пытаюсь просто объявить не только голосование, но еще и возможность дозвониться для вас. Вот сейчас еще раз. Приходится просто перегружать телефонную машину. Вот теперь... Вот сейчас она подключается, и, может быть, все получится. В нашем народе отсутствует солидарность, пишет Алина. Это вот равнодушие, мне кажется, вы об этом. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Слушаю, передачу слушаю.
А теперь мы вас слушаем в этой передаче, да?
Да, потому что вы так громко кричите и вообще не даете слова сказать.
Ну, да что
насчет вы? Насчет пенсии мы закончили. Сейчас мы насчет вот того, что у нас в России происходит, да?
Нет, мы сейчас о том, какими качествами мы наделяем друг друга.
Так, вот давайте начнем тогда. Допустим, мне 58 лет. Трудолюбие. Допустим.
Не, вот тут важно, вы пытаетесь себя описывать?
Нет, вообще говорю, наших людей, которые были вот как раз...
Трудолюбие, так, второе место в рейтинге, так, дальше.
Трудолюбие, гостеприимство.
Первое место в рейтинге, так,
да,
дальше.
А последнее место, я вам скажу, подлость.
А нет, это нет, в первом месте пьянство среди негативных качеств, а не подлость.
А я думала, наоборот, позитивных.
Нет. Ну, подлость, это же, вы полагаете, это позитивное качество?
Нет. Негативные и позитивные.
Понятно. Значит,
подлость уже негативное качество.
Главное негативное, если про негатив мы говорим, то это подлость.
Вы знаете, у нас, кстати говоря, насчет пьянства, вопросов, я не знаю, сколько так возникает в последнее время.
Ну,
это уж на то пошло.
Не, ну говорят, действительно, сейчас в России пьют меньше, чем прежде пили. Значит, продолжается голосование. Скорее, все-таки, если вы рисуете качество сограждан, то, скорее, все-таки будет минус. Есть положительные качества, никто не говорит, что все вот белое или черное. Но скорее минус 134-21-35. Скорее, все-таки положительные качества будут перевешивать 134-21-36. Голосование продолжается. Уже пошло... Так, 3 минуты добавили, но наши по-прежнему, напомню, 3-0 выигрывают. Это мы следим за чемпионатом мира по футболу, если кто не в курсе. Он уже открылся, и уже идет первая игра, и уже наши выигрывают, и 3-0. Причем. Как гол. 4-0! Да, на 91-й минуте. 4-0. Спасибо, Игорь. Я вот не заметил. Вот я вот в эту секунду только отвлекся, и наши тут же уже и забили. Продолжаем голосование по поводу наших качеств положительных и отрицательных. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Павел, Москва. Скажите, а мы обсуждаем положительные качества российского народа или русской нации?
Мы обсуждаем положительные качества тех, кто рядом с вами, вокруг вас, то есть всех.
всех, ну, очень по-разному, вы знаете. Я, конечно, хочу сказать, очень много положительных качеств, то, что, вот мне все-таки кажется, мы еще не, все-таки не перестали верить в то, что все можно исправить, все еще, все люди не так плохи, а...
Ну, конечно, душевность. Подождите, вот тут это называют душевностью. Мне кажется, вы об этом
нет,
говорите.
Нет, это надежда, это надежда. Надежда умирает последней.
Нет, про это есть другое. Надежда юношей питает, а мы вроде как не юноши, как народ.
Да. Ну вот мы как бы еще юношеская нация такая, понимаете? Мы еще не поняли, что жизнь устроена намного проще.
Подростки, мы подростки, говорит наш слушатель еще. Нам бы еще подрасти как-то надо. Мы вот пока... Надежды нас питают. А, значит, продолжается голосование. Среди всех качеств, которым мы наделяем человека, когда мы говорим о тех, кто нас окружает, о согражданах, о том, кто составляет российское общество, скорее все-таки негатив будет перевешивать. Ну, для вас так, 134-21-35. Нет, позитив будет перевешивать, 134-21-36. А, удивительные результаты, но давайте, пусть продолжается это голосование. А нравственность сколько процентов набрала в качествах, или там такого нет? Так, щедрость, общительность, душевность, трудолюбие, гостеприимство. Где-то нравственность я не вижу. Значит, короче, не в первой пятерке это точно, Виталий. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
А, да, здравствуйте.
Здрасте.
С негативных качеств я бы сказал нетерпимость.
Так.
И страсть к самоуничтожению. Трудно, пожалуй, назвать вторую такую страну, где бы народ сам себя уничтожал.
А это вы про пьянство?
Нет, это я про репрессии.
О, вы полагаете, это и сейчас остается актуально?
Ну, смотрите, если на сегодняшний день в полиции... происходит то, что происходит в полиции.
Все, я понял. Не, ну просто некоторые говорят, что это скорее исключение из правил, и поэтому нельзя говорить.
Если бы это было исключением из правил, об этом бы кричали на каждом шагу, это был бы скандал государственного масштаба.
Ну, по-моему, примерно так и происходит, когда мы узнаем о чем-нибудь, что происходит.
Если бы это так происходило, это бы не повторялось. Это невозможно было бы.
Понятно, спасибо. 7373-94. Что? Нет, ну такое-то это невозможно. 5-0 реально. Вот, 95-я минута, 5-0. Только я вот не понимаю, если добавили 3 минуты, как на 5-й минуте можно будет забить 5-й гол? Но в любом случае, мы не ждали этого. Теперь Головин, до этого Черышев. Мы не ждали этого, а это случилось. Наши мало того, что выигрывают первый матч чемпионата мира как хозяева. Александр Фельдман пишет: сборная России, похоже, решила забить все голы на чемпионате в одном матче. Я говорю, вот это самое опасное. Чтобы не получилось, Аргентина-Ямайка, вспоминает Абдул-Хамид. Теперь главное, чтобы они не удовлетворились вот этими успехами и не случилось головокружение от этих успехов, с которыми, впрочем, в 30-е годы в нашей стране достаточно эффективно боролись. Теперь мы подводим итоги голосования по поводу положительных и отрицательных качеств граждан Российской Федерации, составляющих общество в нашей стране. У нас получилось не так, как у ВЦИОМа. 54% тех, кто приняли участие в голосовании, скорее полагают, что вот качества отрицательные у нас с перебором. Если говорить о нашем обществе, то вокруг нас люди скорее плохие, чем хорошие. 54%. 46% скорее хорошие, чем плохие. Это вы так проголосовали. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Что скажете на такие результаты? Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Я скажу, что это что-то маловато. По-моему, негатива у нас процентов 90.
Это вы так относитесь к людям вокруг вас. Это бывает, но маловато. Еще раз напомню, у ВЦИОМа получилось прямо наоборот. О положительных качествах говорили в три раза чаще, чем об отрицательных. А у нас получилось так, как получилось. Все, дальше программа «Москва едет».